«Город — это мы».
15:06 минут. Начинается наш новый проект «Город — это мы». Мы в этом проекте будем говорить о городе, об его людях, о тенденциях городского развития. И начинать такой разговор, естественно, надо с главой города Перми. У нас в гостях Дмитрий Иванович Самойлов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, дорогие пермяки.
Самый сложный вопрос в последнее время, с одной стороны сложный, с другой стороны вопрос, который лично меня завораживает, это вопрос об устройстве набережной, вопрос переноса этой нитки железной дороги, вопрос создания исторического кластера именно на базе завода Шпагина, вокруг Шпагина, вокруг первого города. Тут очень много споров, очень много людей, которые не понимают эту ситуацию, которые говорят, что нет, это очередной прожект власти, не случится. Давайте попробуем это все по полочкам, потому что многие не понимают, например, и не доходят, что завод все равно бы закрылся. Не знает этого. Я знаю, что вы участвовали во многих переговорах, я знаю, что вы хорошо владеете этой темой. Давайте попытаемся нашим слушателям ее разложить.
Да, Вячеслав, действительно, давайте попытаемся это сделать. Хотя я понимаю прекрасно, что с одного, наверное, эфира не получится. Надо эту линию продолжать последовательно, системно. Так как последовательно и системно мы приближались к тому, чтобы набережная вернулась горожанам. И учитывая то, что очень часто у меня спрашивают, а что же это такое, почему такой интерес к набережной? Это какой-то пиар-проект городских властей или какие-то суперархитектурные решения? Я отвечу очень просто. Набережная – это та часть города или та часть нашей природы, в том числе нашего городского пространства, которая является генетическим кодом любого пермяка. И когда на несколько лет у нас набережная была оторвана от города, потому что невозможно было спуститься по лестнице, которой не было, да, и заход был только со стороны фактически или моста по подземному тоннелю, или со стороны речного вокзала. Помните, сколько было критики, недовольства, и как это все воспринималось? Это совершенно справедливая была реакция. Значит, что дальше получилось? Получилось дальше следующее. Мы судились с подрядчиком, на которого мы точно не могли поставить. Мы понимали, что сотрудничество с ним не приведет ни к чему хорошему. За год закончили судебные процедуры, потом наняли другого подрядчика. Это группа компаний «Старт». И они за год, не прекращая работу зимой и работая в последний квартал летом прошлого года круглосуточно, они закончили спуск от Соборной площади. Там еще очень много коммуникаций было переделано. В прошлом году появилось соединение города и набережной. В этом году еще немножко туда жизни вдохнули такое мероприятие, как «Суббота на набережной», цикл мероприятий. И вы знаете, 200 тысяч пермяков приняли участие в этих субботах на набережной. 15-20 тысяч человек каждую субботу посещали набережную. И все. Это как раз говорит о том, что набережная востребована, она востребована генетически с момента рождения каждого пермяка. А уже после этого Максим Геннадьевич Решетников, еще являясь исполняющим обязанности губернатора, конечно, очень правильно оценил этот еще не до конца раскрытый потенциал набережной. То есть, если только на этой нижней части набережной, которая там, с одной стороны 100 метров, с другой стороны там 600 метров, 700 метров, десятки тысяч людей приходят для того, чтобы посмотреть на реку, посмотреть на город.
Это еще у нас не самая лучшая погода была.
Да, погода в этом году была далеко не самая лучшая. И совершенно четко была сформулирована задача по проекту «Большая набережная». Да? Что такое проект «Большая набережная»? Это нижняя часть набережной. И мы уже благодаря взаимодействию с краевым бюджетом и с федеральным бюджетом в рамках проекта «Комфортная городская среда» – это федеральный проект, который выполняется сегодня по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. 160 миллионов рублей в этом году было вложено в продолжение реконструкции набережной. Мы дошли уже фактически до коммунального моста в оформлении, в железобетонном основании непосредственно до грузового порта, и полностью уже заканчивается реконструкция того стародавнего тоннеля, который никто не трогал 50 лет. Так же, как, впрочем, и берегоукрепление на набережной, оно полностью обновлено и закончен этот контракт в этом году. Это тоже с момента строительства моста 50 лет этой истории. И нижняя часть набережной, верхняя часть набережной. Верхняя часть набережной, она великолепна, да? Верхняя часть набережной – это бывшее здание училища, это архиерейский собор, это территория бывшего архиерейского кладбища, это здание Оно сейчас оно принадлежит ПФПГ. Это, наконец, тот квартал, пятый квартал, который рядом с мостом, угу. Свободный квартал, который тоже потенциально очень богат для размещения других объектов. Но, тем не менее, набережная, она исторически заканчивается, и вот эта часть набережной, речным вокзалом, зданием, которое будет уже вот в декабре открыто под музей «Россия. Моя история». А с другой стороны, это речной порт. Речной вокзал практически на одной оси, на одной параллели со зданием железнодорожного вокзала Пермь-1, да, в котором закончена реконструкция. И практически на одной оси как раз с территорией того замечательного завода, который вы называете Ремпутьмаш, я его еще помню, заводом имени Шпагина, который расположен...
Как Шпагинский.
Как завод Шпагина, который расположен под Петропавловским собором. Да, я говорю именно под Петропавловским собором, потому что Петропавловский собор, он как бы выше расположен, а Петропавловский собор, там был деревянный собор, построен практически через 4 года после того, как город был основан, 1723 год, то есть где-то 1730, а потом он сгорел, и это было первое каменное здание в городе Перми. А эта площадка, ну, вы знаете, по-моему, во всем мире, и у нас в стране колоссальное количество примеров, когда используется, это называется реновация, промышленная территория, промышленные предприятия, гораздо более развитые, гораздо с большим количеством сотрудников, гораздо более приносящие больший вклад в бюджет, доходов, в том числе и собственникам, выносятся за территорию центра города. Это не просто территория центра города, это фактически Первогород. Именно оттуда в 1723 году начиналась история нашего города. История связана с закладкой первого камня на Игошихинском медеплавильном заводе. Ну, я условно говорю, там плюс-минус 100 метров, наверное, через 300 лет почти ничего не решает. И самое-то главное, что ведь никто не собирается вот эти замечательные здания, замечательной архитектуры, промышленной архитектуры конца 19 и 20 века, никто не собирается с ними что-то делать, или тем более, упаси Господь, уничтожать. Наоборот, их собирается раскрывать, то есть проектом предусмотрено максимальное использование и раскрытие особенностей вот промышленной архитектуры того времени, потому что это абсолютно в стилистике нашего города. И представляете, какие возможности открываются вот у этого проекта, который можно назвать Большой набережной, сверху от Петропавловского собора, вот по этому склону, спускаться вниз, попадать на совершенно в другое пространство, в совершенно другое пространство, рельефно богатое, богатое выходом к реке, богатое, наконец, промышленной архитектурой начала 20 века.
Я как раз вот про это. На мой взгляд, тут многие не понимают, что уход завода с этой территории, он был просто обречен. Это вот эта вот реальность, которая должна была произойти. А дальше могли происходить разные события. Но вот то, что мы видим, нисколько не упрек заводу, Ильичинским заводом, но эти корпуса, которые остались вот там, на территории завода, которые сейчас не используются, исторические корпуса, они все равно, поскольку не используются, разрушаются. А здесь-то мы как раз эти корпуса будем фактически иметь.
Вы знаете, что самое важное вот в этом, да? Вот с моей точки зрения, самое важное в этом то, что собственникам вот этой площадки, собственникам этих зданий, собственникам этой истории стала краевая власть. Вкладывая, так скажем, вот в какой-то мере в прошлое, инвестирует в будущее. То есть, ну, могло же такое случиться, что мог появиться какой-то частный собственник, и частный собственник для того, чтобы выжать максимальный эффект из этой земли, мог пойти на то, что часть зданий и сооружений разрушить, разместить, я не знаю, там достаточно прилично можно было бы разместить, наверное, и жилой квартал с видом на реку. А в этом случае именно власть, государственная власть, правительство Пермского края становится собственником. Это означает как раз, что именно эта площадка, Первогород, будут защищены от нецелевого использования. И это означает то, что там будут созданы все условия для развития вот такого нового общественно значимого пространства в самом центре города. Тем более, что речной вокзал уже играет сегодня совершенно по-другому. Вы видели, как он освещается, какая площадка вокруг него сделана. То есть мы это в синхроне. Вот то, что делается вокруг речного вокзала, мы в синхроне делаем с краевым правительством полностью.
А то, что касается вот переноса железной дороги, тоже это не для всех понятная история. Никто почему-то, ну, большинство, по крайней мере, из тех, кто позвонили на эхо, по крайней мере, то, что вот я слышал, не верят в то, что можно будет запустить там какой-то скоростной трамвай, не понимают, насколько это важно или не важно. Людей смущает, что вот таким образом, убирая из города железную дорогу, мы как бы разрушаем там промышленный потенциал. Они считают, что вот там сейчас действует городская электричка, ее не будет. Связь между там, получается, от Голованова, да, получается, где-то оттуда, с центром города будет как-то совершенно уже оборвана. Будет очень сложно добираться, вот какие-то такие вот мысли у людей. Сегодня я просто их озвучиваю.
Вы знаете, если я начну отвечать на все вопросы, которые...
Ну, надо же когда-то отвечать.
Я полагаю, что, во-первых, я сегодня могу не возвращаться на работу, во-вторых, мы очень сильно поломаем, конечно, планы работы вашей радиостанции на день. Но действительно
я
надо...
готов поломать планы работы нашей радиостанции.
Надо потихоньку еще раз вот оценить все возможности, которые появляются, связанные с переносом железнодорожной линии. Да, конечно, это непривычно. Это же Кранзаводская линия в нашем городе, она появилась до Транссиба, да? Это все знают
прекрасно.
Первая
линия, да.
Первая линия, она появилась в конце как раз 19 века, там даже на одном из путепроводов, когда вот реконструировали мы набережную, там табличку нашли, 1898 год. Да, понятно, непривычно. Но смотрите, что же предлагается. Во-первых, железная дорога есть на правом берегу. На правом берегу КАМ. Во-вторых, у нас сегодня железнодорожное сообщение организовано через КамГЭС. Раньше там было два пути, сейчас там один путь. Раз. Извините, уже два. Третье. Раньше все было государственное, то есть сама по себе гидроэлектростанция, ну и плотина, естественно, по которой проходили железнодорожные пути, это государственная собственность, собственно говоря, как и железная дорога. Сегодня получается так, что плотина и гидроэлектростанция – это часть холдинга Росгидро, а железная дорога – это имущество другого совершенно предприятия, которое называется «Российские железные дороги». Состояние пути, ну, оно предполагает очень серьезные ограничения с точки зрения грузоподъемности и скорости движения. То есть уже в том случае, если будет развиваться, а он будет развиваться, Березняковско-Соликамский промышленный узел, то с достаточно серьезными допусками может быть организовано движение грузовых составов там.
Пока
место ли грузовым составом, проходящим через центр города, да? Ну, тоже так вот надо подумать. Правильное ли это решение. И то решение, которое сегодня является проектом, оно предполагает строительство нового железнодорожного моста, как бы чуть севернее через реку Каму. И по большому счету это решение, оно было предложено далеко не сейчас, не в этом году. Оно в перспективных планах и края, и российских железных дорог было достаточно давно. И, может быть, вот как раз вот это решение по организации переноса железнодорожных путей из центра города, Горнозаводской ветки, оно станет серьезным толчком для реализации именно такого варианта. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать. Не предполагается же закрытие транспортного сообщения в том коридоре, который сегодня занят железнодорожными путями. Есть прекрасная идея организовать движение общественного транспорта, например, скоростного трамвая между как раз Мотовилихой, Пермью второй с выходом на Парковый. А это та возможность, которой нет сегодня в городе. То есть можно с Паркова, а затем с учетом активного предполагаемого строительства в Кондратово еще и туда выйти. Можно за 20 минут доехать будет с Паркова, ну, может быть, 25 минут доехать с Паркова до Мотовилихи. А в Мотовилихе будет организован транспортно-пересадочный узел меньшего размера, чем на Перми 2.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, на рекламу, а затем вернемся в эту студию и продолжим. Наверное, после 30-й минуты, вот я вижу, что до нас уже дозваниваются наши слушатели, мы включим телефонные звонки, а может быть и раньше. Как Дмитрий Иванович скажет, так и получится. Сейчас реклама. Продолжайте сразу. Смотрите,
мы в эфире работаем?
Да, мы работаем в эфире. Тут, видимо, моя ошибка какая-то произошла. Видите, у всех ошибки бывают. У меня тем более.
Кто не работает, тот не ошибается. Вы работаете.
Да. Еще одна тема, наверное, вот заканчивая уже с набережной. Мы достаточно много посвятили времени, попытаюсь разжевать эту тему, насколько это возможно. Ну, главное, что вот, мне кажется, подводя итоги, извините, если я как бы скажу, важно, наверное, отметить, что вот планы закрытия Шпадинского бывшего завода, это планы не сегодняшнего дня, это планы очень давнишние, у собственника эти планы были, и они все равно были реализованы. Это главное.
Да, я с вами согласен. Я и согласен с тем, что, конечно, надо создать возможность для трудоустройства тех людей, которые работают сегодня на заводе. И у собственника сегодня две площадки. Одна в Перми, другая в Верещагино. Верещагинское предприятие развивается. Ну, это тема отдельного разговора, трудоустройства сотрудников предприятия.
Давайте возвращаться все-таки в город. Вот смотрите, когда строилась Дягилевская гимназия, вокруг этого было, ну, огромное количество там сообщений, мы все это ждали. И вот мне так показалось в информационном поле, опять-таки, в информационном пространстве, что вот Дягилевская гимназия как бы построилась, а больше в этом направлении, ну, ничего не происходит. Вот это был громкий такой проект, мы его все увидели в центре. А вот что у нас сейчас происходит?
Вы знаете, вот...
Это, видите, я передаю свои внутренние ощущения. Оно может быть ошибочным.
Да-да-да. Вы совершенно правильно, Вячеслав, говорите про внутренние ощущения и про какое-то подсознание. Мы всегда устроены так, что мы обращаем особое внимание на те объекты или на те события, которые в силу каких-то объективных или субъективных обстоятельств задерживаются с завершением или с окончанием. Корпус Дягилевской гимназии стоял без окон, без дверей. Коробка, да? Ну, наверное, 3 или 4 года, я уж не помню сколько. А потом случилось чудо, и за 8 или за 9 месяцев в нем появились сначала оконные блоки, закрыт был тепловой контур. 1 сентября 2015 года новое здание Дягилевской гимназии приняло детей. Просто с тех пор каких-то сверхъестественных задержек и простоев не случалось. В прошлом году Мастерград, новая школа, совершенно новая школа, первая за 20 лет, открыла свои двери для детей в микрорайоне Пролетарский. Там фантастические параметры, даже по сравнению с Дягилевской гимназией, площадные более 20 тысяч квадратных метров. Она построена в рамках федерального проекта «Новая школа». Мы тоже единственные в крае получили софинансирование из федерального бюджета и сдали этот объект. В этом году у нас уже два новых корпуса фактически получилось. Это 72-я и 113-я вышли из капремонта. Одна в Мотовилихе, другая в Кировском районе. А капремонт — это новые возможности. И сейчас в плановом режиме строятся 2 новых тысячника корпуса, 59-й и 42-й Свердловский район. Здесь недалеко от вас, вот буквально напротив, и 59-е на Парковом. Тоже нет никаких сомнений, что 1 сентября 2018 года эти здания будут открыты для детей. Вообще у нас в ближайшие годы мы еще 3-ю гимназию в Орджоникидзевском районе планируем построить. Потом 93-я школа получит новый корпус. Затем на пересечении Ивана Франко в Мотовилихинском районе. И вообще, учитывая то, что мы получили поддержку из края, то есть губернатор сказал, что из краевого бюджета будет софинансирование минимум 5 пермских школ. В ближайшие примерно 7-8 лет мы планируем до 10 школ новых построить. И поэтому, когда вот по одной в год уже традиционно как-то смазывается, наверное,
да, уже нет
эффект, да, то есть нет ощущения новизны. Одно дело несколько лет ждать, когда один-единственный корпус Дягилевской гимназии будет завершен, так же, как с лестницей на набережной. А другое дело, когда в плановом режиме спокойно сдаются новые школьные здания. Детей у нас рождается в нашем городе сейчас 15-16 тысяч в год. Это хороший очень показатель, это практически показатель лучших советских времен, поэтому надо строить новые школы и продолжать еще потихоньку строить детские сады. Ну, в меньших объемах, чем мы это делали в прошедшие 3-4 года.
Смотрите, вот совсем недавно был принят краевой бюджет в первом чтении. Понимаю, что и городской бюджет, в общем-то, уже все... На что, я насколько понимаю, есть какие-то вот такие, так скажем, негодовые представления о том, куда мы будем тратить деньги, а перспективные. И уже вы, ну, есть какой-то план, так, ну, скажем, на минимум на 3 года вперед.
Да, конечно.
Вот давайте тут, может быть, по основным тоже пунктам пройдемся. На что мы собираемся тратить деньги, какие приоритеты у нас будут главными в городе и в городском бюджете. Вот тут что у нас?
Ну, вы совершенно правильно выделили очень важное системное понятие приоритет. У нас приоритетами в работе с нашим бюджетом является, ну, несколько таких очень важных моментов. Первое, мы держим наш бюджет, как бы нам ни хотелось, все и сразу, без дефицита. Второе, наш бюджет социально ориентирован. Он более 60% на выполнение социальных обязательств. Это те полномочия, которые предусмотрены федеральным, краевым и нашим законодательством и добровольно взятые на себя полномочия. Третье, безусловное исполнение указов президента Российской Федерации, майские указы 2012 года. Четвертый приоритет у нас – рост инвестиционной составляющей бюджета развития. Мы 4 года подряд добавляем. И вот в цифры приведу, уже в следующем году мы выходим на показатель непосредственно 15%. Это наша инвестиционная программа от всего объема расходов. А с учетом капремонта мы приближаемся к цифре 20%. И куда мы собираемся тратить как раз эти бюджетные инвестиции? На протяжении нескольких лет мы постоянно вот как раз в определении приоритетов для бюджетных инвестиций. Первое – это образование. Это как раз то, о чем я говорил. Это школы, детские сады, спортивные площадки различного уровня. Значит, второе направление – это улично-дорожная сеть. Мы уже 2-й год подряд 1 000 000 квадратных метров примерно ремонтируем. Ну, а те развязки, которые были закончены в прошлом году, Макаренко, площадь Восстания, да, они очень сильно разгрузили город. А сейчас ведется очень серьезное строительство, отложенный спрос, я это называю, пересечение Транссиба Героев Хасана. Это тоже отложенный спрос, потому что, ну, с моей точки зрения, это должно было быть сделано 10 лет назад. Мы нашли оптимальное проектное решение, параллельная железнодорожная эстакада, то есть не останавливается ни автомобильное движение, ни железнодорожное. Потом железнодорожный трафик переключится на новую эстакаду, а старая часть насыпи будет разобрана, и, соответственно, автомобили...
То есть мы это горлышко...
Да-да-да, и в следующем году оно уже будет расшито, и там уже и коммуникации перекладываются, кроме того, что эстакада уже построена. Дальше мы идем на реконструкцию улицы Революции от... Пока от Куйбышева до Сибирска, следующий этап более сложный, потому что там надо будет решение найти, оно оптимальное пока не найдено, от рынка до Куйбышева. Да? Представляете, что такое от рынка до Куйбышева и как развязать рыночную площадь. Ну, сложное очень решение, сложное. Значит, дальше мы приступаем фактически со следующего года уже к строительству долгожданной улицы Строителей. Это та магистраль, которая будет идти в створе железной дороги, ну, в полосе отчуждения железной дороги, и свяжет коммунальный мост, и в будущем пока дойдем до Локомотивной, а потом свяжет до магистрали Чкалова-Стахановской. И таким образом мы дозагрузим мост Красавинский, разгрузим мост коммунальный и лет на 10-15, по крайней мере, с моей точки зрения, решим тему тоже очень любимую пермяками третьего моста через Каму. Это очень дорого, а вот такое решение диагональной магистрали позволит это решить. Ну и в текущем ремонте у нас по дорогам в этом году мы получили 500 миллионов рублей из федерального бюджета на проект «Безопасные качественные дороги». В следующем году тоже планируем получить эти средства из федерального бюджета и примерно 500 000 квадратных метров отремонтировать. Вы обратили внимание, что шоссе Космонавтов в этом году стало практически новой улицей. Был реализован проект первый в истории города муниципально-частного партнерства. Это развязка Связева шоссе Космонавтов. Это застройщик, который вот на территории ипподрома работает, вложил более 400 миллионов рублей в развязку и в коммуникации. Северная дамба, да? Ой, как интересно было, как было страшно начинать, особенно когда дожди все время шли. Но нет, справились. 1 августа открыли движение автомобильного транспорта, 1 сентября общественного. При этом мы синхронизировали эти работы с очень серьезной заменой тепловых сетей. То есть порядка 20 километров у нас коллеги впервые тоже за многие годы разобрали, заменили, и надежность, то есть новые сети лет 25-30 будут служить, и это очень серьезно повышает уровень безопасности в зимний период для примерно 150 тысяч жителей нашего города.
Ну, я думаю, что многие жители города вообще заметили, что в этом году тепловые сети перекладывались в большом количестве.
Ага, этого не было. Этого не было. И как раз это было все в синхроне именно с дорожными работами. На следующий год мы тоже уже с ними синхронизируем наши планы. Ну и тот вызов, который еще вот по инвестициям, мы начали с инвестиций, две темы я назвал, это образование плюс улично-дорожная сеть, а третья тема – это расселение аварийного и ветхого жилья. Это вызов очень серьезный. Параметры на обходе более 400 тысяч квадратов аварийного и ветхого жилья мы расселяем последние годы так, как не расселяли никогда. 25 тысяч в год – это 2,5 тысячи человек примерно. 25 тысяч в год, используя все, что можно. Строим муниципальные дома, и третий вот уже будем закладывать в следующем году, а второй сейчас на выходе. И используем развитие застроенных территорий, но нам надо выходить на 60-70 тысяч квадратов в год расселения. И мы в этом рассчитываем и на взаимодействие с нашими застройщиками. И вот по РЗТ хотелось бы увеличить долю их участия. Развитие застроенных территорий с 15% до 25%. Рассчитываем на взаимодействие с краями. Уже получили подтверждение от Максима Геннадьевича Решетникова. Он дал распоряжение 150 миллионов рублей вот в бюджете следующего года предусмотреть в том числе на решение этой проблемы в городе Перемино. И, конечно, рассчитываем на взаимодействие с федеральным бюджетом. Это вот три основных направления, по которым мы движемся последовательно.
Мы обещали после 30-й минуты включить телефонные звонки. Есть телефонный звонок, телефон прямого эфира 2-066-066. Если у вас есть что спросить, еще раз, 2-066-066, вот был телефонный звонок, и вот нет, есть. Здравствуйте, как вас зовут?
Борис, меня зовут. У меня вопрос к главе города вот такой. Вот проблема третьего моста все-таки в черте города существует. И сейчас краевые власти заявляют, что якобы, если железнодорожники начнут строить мост в Пайликах, то вроде на и совмещенный мост там можно построить и для автотранспорта. Но зачем пермякам мост с Пальником, когда можно построить все-таки в черте города? Допустим, в той же Мотовилихе, как еще предусматривалось генпланом советским. И тогда тот же северный обход там автоматически получится. И мост Мотовилихе будет несколько раз дешевле, потому что Кама здесь самая узкая.
Спасибо.
Борис, спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, в любом большом городе миллионном, особенно, конечно, вытянутом на 70 километров вдоль реки, понятно, что чем больше будет мостов, тем лучше. В этом нет никаких сомнений. Но я бы хотел напомнить о том, что... Реклама идет?
Ну, давайте... Давайте напомним. Мы рекламку чуть-чуть перенесем, насколько я понимаю.
То есть все-таки отвечать?
Да, конечно.
Хорошо, договорились. Извините, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить о том, что будет строиться в рамках концессионного соглашения еще один мост через реку Чусовая. И строительство этого моста... Есть проект, есть концессионное соглашение, есть партнер концессионный. Что такое мост через реку Чусовая, все жители города Перми знают, особенно в пятницу и в воскресенье. И вот этот мост, он в приоритете уже номер один, он уже будет строиться совершенно четко и понятно, что он будет строиться. И рассчитывать сегодня на то, что нам из федерального бюджета еще помогут с софинансированием в ближайшее время еще на один мост, даже в черте города Перми. Но, в общем, это нереально, потому что мост строится, такое сооружение, как мост строится за счет средств федерального и краевого бюджета. А что касается того моста, о котором вы говорите, через Пальники в рамках решения вопроса по переносу железнодорожных путей, ну, здесь в большей степени расчет на софинансирование со стороны именно российских железных дорог.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Город – это мы.
15:36, продолжается программа «Город – это мы». У нас в гостях глава города Дмитрий Иванович Самойлов. И в этой части мы обещали отвечать на телефонные звонки. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Людмила Викторовна. Я бы хотела спросить у Дмитрия Ивановича, какие планы у города в отношении китайского рынка, который практически в центре города расположен, а мы тут живем, мучаемся, и такая магистраль, как улица Кронштадтская, когда будет в порядок приведен?
Спасибо.
Да, Людмила Викторовна, спасибо большое за вопрос. Разделяю вашу обеспокоенность по поводу такого соседства. Был, видел. И, конечно, будем стараться наводить порядок. Оставьте, пожалуйста, свои координаты, если по возможности в редакции, мы с вами свяжемся, и я вам дам очень точный ответ, когда там будет наведен порядок в районе китайского рынка. Что касается улицы Кронштадтской, у нас потенциально есть застройщик, который будет... там, во-первых, сейчас строительство жилья ведется, а у нас есть очень серьезные планы по строительству там объектов социальной сферы, в том числе школы, детского сада и школы. Это такая площадка действительно очень удобная, она универсальная. В этой части города не хватает детских учреждений. И перспектива развития этой площадки с точки зрения насыщения социальными объектами 3-4 года.
Есть еще один телефонный звонок. Телефон прямого эфира 2066-066. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
У меня вопрос такой. Не будет ли соединяться Кондратова с Парковым? Это такая как бы необходимость.
Да, Михаил, спасибо.
Очень нагоревшая такая.
Да.
Там строится вот этот ЖК Медовый, да, и фактически, да. Парковый, они...
Эта тема обсуждается.
И там не хватает вот моста, люди об этом просто говорят.
Инициатор, как раз основной инициатор этой темы, это застройщик, стройпанель-комплект Виктор Петрович Суэтин. Мы обсуждаем эту тему вместе с властями Пермского муниципального района. Но как раз вот если вернуться к теме улицы строителей, это магистраль диагональная, которая позволит дозагрузить Красавинский мост и разгрузить мост коммунальный, который находится в центре города. То есть вот этот выход из Кондратова, он будет решен, с моей точки зрения, он должен быть решен за счет выхода именно на улицу строителей, а не за счет строительства моста, который выведет трафик автомобильный на улицу Встречную. Потому что с улицы Встречной ему все равно куда-то надо будет деваться. А вот если на улицу строителей вывести, то тогда это будет более системное и правильное решение.
А это не означает, что Пермский район сливается с городом Пермь?
Не, ни в коем случае. Давайте мы не будем делать какие-то такие политические заявления по поводу изменения административного деления в Пермском крае. Я могу сказать только одно, что сегодня мы совместно именно с Пермским муниципальным районом заказали работу, основной темой которой является проектирование развития Пермской агломерации, которая объединяет город Пермь и Пермский муниципальный район, то есть на ближайшее время, потому что у каждого из муниципальных образований есть свои достоинства и свои недостатки. Вот к достоинствам города Перми, понятно, прекрасный город с прекрасными предприятиями, с прекрасными рабочими местами, с развитой инфраструктурой, но, например, земли у нас для всего не хватает. У Пермского муниципального района есть свои преимущества. Это фактически колоссальная рекреационная территория для жителей города Перми. Но вот этот трафик пятница и воскресенье, он показывает, что полгорода выезжает на отдых как раз в Пермский муниципальный район. И у нас больше тем объединяет с Пермским муниципальным районом, в том числе вот и развитие улично-дорожной сети, потому что та же самая развязка Транссеть Героев Хасана, это что? Это связь города Перми и Пермского муниципального района. Новая Лиды дорога, о которой я забыл рассказать, ее сейчас ведет капитальный ремонт Министерство транспорта Пермского края. Это такая же артерия, которая связывает город Перми и Пермский муниципальный район. Шоссе Космонавтов, то же самое. Поэтому у нас очень уважительное и серьезное отношение с Пермским муниципальным районом. И уж вот проблема выезда из Кондратова мы, конечно, совместно решим при помощи краевого правительства.
Телефон прямого эфира 2066-066. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Николай зовут.
Да,
вот
Николай.
Сейчас хороший вопрос вам задали по поводу китайского рынка. Что вы скажете по поводу, как сказать вам, рынок овощной или как он... который находится в застройке. Там сейчас строится очень хорошо район, но вот этот рынок, он уже там всех достает так, что невозможно даже...
Николай, а в каком плане он достает всех? Вообще-то там достаточно выделенная на сегодняшний момент времени территория, раз. Она достаточно серьезно огорожена. Она достает в плане миграционного...
Да,
с этой точки зрения, да? Дело в том, что у нас подобные объекты, они находятся постоянно под контролем, в том числе мы очень серьезно взаимодействуем. Раньше была миграционная служба, а сейчас это подразделение Главного управления внутренних дел. Учитывая вот ваше обращение, я попрошу соответствующее подразделение администрации города отработать взаимодействие с подразделением Главного управления внутренних дел, и мы очередной, наверное, рейд совместно проведем в ближайшее время. Я понял вас.
Ну, тут смотрите, Дмитрий Иванович, это эти всегда, когда задаются подобные вопросы, да, вот, как я задавал вам в начале нашего эфира вопроса, говорил, у меня внутренние ощущения. Вот у меня, допустим, от этого рынка другие внутренние ощущения. Я вот заезжал туда, когда делал, значит, осенние заготовки, и видел огромное количество людей, которые там вот затариваются просто. Вот теми же самыми овощами.
Ну, я с вами очень согласен, да.
Дешевым ценам. То есть, ощущения бывают разные.
И причем там достаточно большой объем выполнен по приведению в порядок территории, потому что если сравнивать с тем, что было 5 лет назад, ну, совсем по-другому это выглядит. И с точки зрения, кстати, количества нарушений миграционного законодательства, ну, это надо говорить о пересечении государственной границы Российской Федерации без наличия разрешения на въезд, это тоже сократилось в разы.
Телефон прямого эфира 2066-066. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Зинаида Николаевна.
Да, Зинаида Николаевна, слушаю вас.
Значит, у меня вопрос по скверу землячки на землячке. В 17-м году там вывешена даже эта доска, что должны были его реконструировать. Ничего не делали в этом году, он подходит к концу.
Да, Зинаида Николаевна, очень справедливый и правильный вопрос. Дело связано с тем, что у нас участники конкурса, к сожалению, судятся до сих пор между собой. И вот таким образом устроено наше законодательство, что до тех пор, пока эти суды не закончатся, мы не можем с победителем заключить контракт. А так вы совершенно правильно говорите. В планах было начать реконструкцию в 2017 году, закончить в 2018 году. Но вот сейчас мы дождемся все-таки завершения судебных разбирательств и будем стараться наверстать упущенное. Вы правильно отметили.
И, наверное, последний звонок в этот эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. Подскажите, пожалуйста, вот продолжая разговор о микрорайоне Данилиха, там огромная проблема с ливневкой. Начиная с шоссе Космонавтов, все бежит в улицу Грузинская, ливневки совершенно нету. И вот там на улице Грузинской буквально все затапливает, по колено ходить невозможно. Одна небольшая ливневочка. И мы, у меня просто такая, мы много раз писали, но почему-то вот в 17-м году, насколько я понимаю, по вашему ответу, не внесли в бюджет города именно обустройство этой ливневки. Пока еще невозможно это делать.
Да, спасибо, Сергей.
Сергей, ливневка это очень такая печальная история. Дело в том, что вот 4% улично-дорожной сети обеспечено ливневой канализацией. Сегодня в городе ни один объект, который проходит реконструкцию или капитальный ремонт, не проходит экспертизу, ни одно проектное решение не принимается без устройства ливневой канализации. Хотя, с точки зрения удорожания, в городских стесненных условиях, когда вся земля в городе пронизана различными коммуникациями, это приводит к удорожанию капремонта или реконструкции на 20-30%. Представляете? Но, тем не менее, это обязательным условием является. В общем, ливневкой мы будем заниматься, продолжать системно, но на быстрые революционные изменения, к сожалению, рассчитывать не приходится. Что касается улицы Грузинской, я представляю, где она внизу. Посмотрим какое-то локальное решение.
То есть, насколько я понимаю, это как получается наше как бы наследство. То есть, да, так строили, не было ливневки, не закладывали ливневку в принципе. Это в какой-то мере стало для нас ну, вот тем подарком, который нам преподнесли.
Ну, сейчас уже не 4, а 4,5, наверное, или 5, может быть. Но, знаете, изменение на 1%, ну что такое?
Это мало.
Ни о чем.
Но все-таки это 1%. Все вперед. Спасибо огромное. У нас в гостях был Дмитрий Иванович Самойлов, глава города Перми. Мы будем продолжать общение, надеюсь, если вы согласитесь, в таком же режиме. И с вами, и с, в общем-то, с другими представителями администрации города. А вас мы всегда ждем в гости.
Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.
До свидания.